Глава восьмая. Мне пришлось потратить $2 на то, чтобы уговорить охранников тайком принести мне в камеру газету. Но оно того стоило. На дворе была среда. Я сидел на краю койки и с восхищением взирал на заголовок, украшавший первую страницу утреннего выпуска «Курьера». «В ходе расследования убийства задержан пехотный майор». «Бывший помощник Нира Вульфа за решеткой!» Дела складывались не просто хорошо. Нет, черт возьми, они шли просто превосходно. Словосочетание «пехотный майор» уже само по себе было унизительным, но «бывший помощник Нира Вульфа» вообще заслуживало наивысших похвал. На следующей странице, чтобы подлить масло в огонь, были напечатаны наши с Вульфом фотографии. Статья тоже оказалась хороша. Билл Пратт меня не подвел. Отличные новости пробудили во мне зверский аппетит, и я потратил еще $2, чтобы охранники сходили за праздничным завтраком для меня. Успех следовало должным образом отметить. Покончив с едой, я растянулся на койке, решив подремать, ведь я толком не спал последние две ночи и хотел наверстать упущенное. Меня разбудил лязг дверного замка. Заморгав, я уставился на охранника, который жестом велел мне выйти из камеры. Я встал, встряхнулся, с наслаждением зевнул и пошел за ним. Мы подошли к лифту, спустились вниз, вышли из тюремной секции и, пройдя по лабиринту коридоров, оказались в кабинете. Здесь мне уже доводилось бывать. Тут все было знакомо, все та же обстановка, те же привычные лица, и лишь один элемент поражал своей новизной. Инспектор Крэмер сидел за столом. Сержант Стеббинс стоял рядом на случай, если понадобится помощь, не требующая умственных усилий. Еще за одним столиком поменьше сидел мужчина с блокнотом. Хотите знать, что за новый элемент в обстановке меня так потряс? Это был Нира Вульф, который сидел на стуле рядом со столом Крэмера. Когда я увидел, что на Вульфе больше нет тренировочного костюма, мне пришлось поджать губы, чтобы сдержать довольную улыбку. Нира Вульф был одет в полосатый темно-синий костюм, желтую рубаху с темно-синим галстуком. Из-за того, что шеф похудел, костюм сидел на нем неважно, но это меня в данный момент не волновало. Вульф посмотрел на меня и не сказал ни слова. Но он все же посмотрел. Уже добрый знак. «Сядь», — велел мне Крэмер. Я сел, положил ногу на ногу и напустил на себя угрюмый вид. Вульф оторвал от меня взгляд и резко произнес.
«Мистер Крэмер, извольте вкратце повторить то, что вы мне сказали».
«Он все и так прекрасно знает», — прорычал Крэмер и стиснул руки, лежавшие на столе, в кулаки.
«Вчера, в 8:10 вечера, когда миссис Чак вернулась в свою квартиру, расположенную в доме номер 316 по Барнум-стрит, она обнаружила свою внучку Энн Амори убитой. Мисс Амори лежала на полу. Жертва преступления была удавлена шарфом, который все еще находился у нее на шее. Патрульная машина приехала в 19:21, следственная группа в 19:27, судмедэксперт в 19:42. Было установлено, что смерть девушки наступила от 1 до 3 часов до момента обнаружения. Тело было доставлено...»
Вульф покачал пальцем.
«Давайте пройдемся только по основным фактам, тем, что касаются мистера Гудвина. Об этих фактах ему тоже все прекрасно известно. На теле девушки под платьем была обнаружена записка, которую я вам показал. Почерк Гудвина, подписанный именем Арчи. Листок бумаги вырван из записной книжки, которую мы обнаружили у Гудвина. Мы ее изъяли, и теперь она у меня. В квартире найдены три группы свежих отпечатков пальцев, принадлежащих Гудвину. Кроме того, под шарфом, опутывавшим шею задушенной девушки, нами был обнаружен клочок волос. Всего в этом клочке 11 волосков. Мы сравнили их с образцами волос Гудвина. Совпадение полное. В понедельник вечером Гудвин был по этому адресу и устроил там миссис Чак скандал. Затем он повез Энн Амари в клуб «Фламинго», откуда поспешно с ней ушел после того, как одна из женщин, чье имя не имеет отношения к делу, устроила ему сцену. Вчера Гудвин снова побывал в доме номер 316 по Барнум-стрит, где пытался навести справки о человеке по фамилии Фьюри, Леон Фьюри. Насколько нам известно, Гудвин провел там почти весь день, расспрашивая соседей. О чем именно? Мы сейчас разбираемся. Соседи его опознали. Более того, у нас имеются два свидетеля, утверждающие, что вчера, примерно в половине седьмого, в 7 часов вечера, видели Гудвина на Барнум-стрит неподалеку от дома 316. Он был в компании Роя Дугласа, проживающего...
«Достаточно!» — оборвал инспектора Вульф и перевел на меня взгляд. «Арчи, немедленно объяснись!»
«После того, как мы ознакомили Гудвина с имеющимися показаниями и уликами, он отказался с нами разговаривать», — прогремел Крэмер. «Он охотно дал себя обыскать, зная при этом, что у него в кармане лежит записная книжка. Он позволил взять у него образцы волос для анализа. Однако при этом он отказывается говорить. Мало того...»
Крэмер грохнул кулаком по столу.
«Сюда еще приехали вы! Впервые за все эти годы вы удосужились почтить нас визитом. И ради чего? Вы явились сюда и начали угрожать, что разгоните все полицейское управление».
«Я всего лишь...» — начал Вульф.
«Секундочку!» — проревел Крэмер. «Вы 15 лет действуете мне на нервы и вешаете лапшу на уши. Вы 15, а Гудвин по меньшей мере 10. И вот он теперь сидит передо мной. Полюбуйтесь на него. Обратите внимание, его еще никто не обвиняет в убийстве. Он пока задержан как важный свидетель. Но ничего, у нас есть клок его волос. Что ж, давайте теперь вместе над этим похохочем. Вы ведь так любите острить». «Именно такие детали убийцы всегда упускают из виду. Он просто не обратил внимания на то, что девушка вцепилась в него, вырвала клок его волос, а потом, когда он стал ее душить, она попыталась ослабить шарф, стягивавшийся на ее горле. Так его волосы и оказались под шарфом убитой. Вольф, вы человек умный. Умнее вас я вообще никого не встречал. Вы сможете предложить какую-нибудь другую, столь же убедительную версию, объясняющую, каким образом волосы Гудвина оказались у девушки под шарфом? Нет? Вот именно поэтому, если будет подано прошение выпустить Гудвина под залог, мы его опротестуем».
Крэмер извлек из кармана сигару, поднес ее ко рту и впился в нее зубами. «Все в порядке, босс», — произнес я и попытался изобразить мужественную улыбку. «Не думаю, что у них получится меня посадить. Нет, куда им? Я уже связался с адвокатом, сегодня мы с ним встретимся, и он меня отсюда вытащит. А вы езжайте домой и не переживайте за меня. Я не хочу, чтобы вы прерывали тренировки».
Вульф
безмолвно шевелил губами. От гнева он потерял дар речи. Наконец он глубоко вздохнул и заговорил.
«Арчи, у тебя преимущество! У меня нет на тебя рычагов воздействия. Я не могу тебя уволить, поскольку ты у меня уже не работаешь».
Вульф перевел взгляд на инспектора.
«Мистер Крэмер, вы осел. Оставьте меня с мистером Гудвином наедине. Дайте нам час, и вы получите все нужные вам сведения».
«С вами наедине!» —
насмешливо проворчал Крэмер.
«Может быть, я и осел, но не до такой степени».
Вульф поморщился. Он сдерживал себя из последних сил. «Все так, босс», — мужественно сказал я. «Не буду отрицать. Я попал в переделку, и мои дела плохи. Ничего, с толковым адвокатом я, возможно, исправлюсь. Когда за мной приехали вчера ночью, мне очень хотелось пойти наверх и разбудить вас. Но я сжал зубы и сдержался. Я знал, что вы не пожелаете».
«По всей видимости, Арчи», — с мрачным видом произнес Вульф, — «ты успел позабыть о том, насколько хорошо я тебя знаю. Довольно попусту болтать. Я готов выслушать твои условия».
На мгновение Вульф меня смутил. «Чего?» — запнулся я. «Мои условия?»
«Да. На каких условиях ты предоставишь мне сведения, необходимые для того, чтобы расхлебать кашу, которую ты заварил? Неужели ты не понимаешь? Когда Фриц принес газету, и я увидел заголовок...»
«Да, сэр, я все понимаю. Что же касается условий, то их выдвигаю не я, а армия. Я в ней служу, и я исполняю свой долг. Мы просим вашей помощи».
«Вы ее получите, я потому и готовлюсь».
«Да, готовитесь, я разве спорю? Готовитесь окончательно исхудать, поехать на фронт и там погибнуть. Мы же, в свою очередь, просим вас позволить полковнику Райдеру встретиться с вами, причем сделать это как можно раньше. Мы просим вас вновь включить мозги, вернуться к работе и отдать мне мой свитер, который вы уже безнадежно растянули».
«Будь ты неладен!»
«Что, черт возьми, происходит?» — рявкнул Крэмер.
«Тише!»
— оборвал его Вульф. Он скрестил руки, закрыл глаза, после чего безмолвно задвигал губами. Мы с Крэмером уже неоднократно в разных обстоятельствах видели Вульфа, погруженного в подобное состояние. На этот раз Вульф находился в нем достаточно долго. Наконец он глубоко вздохнул и открыл глаза.
«Хорошо. Говори, что знаешь».
«То есть я могу позвонить полковнику Райдеру и сказать, чтобы он зашел к вам завтра в 11?» — осклабился я.
«Откуда мне знать? Ты мне задал работенку».
«Но вы готовы встретиться с ним после того, как закончите с этим делом?»
«Да».
«Ладно». Я повернулся к Крэмеру. «Велите Стеббинсу позвонить Фрицу и передать, чтобы он проветрил кабинет и протер там пыль, а затем приготовил обед к 8. Пусть все будет как обычно, а по средам у нас жареная индейка, ну и несколько видов гарниров к ней. И пусть купит пиво, 3 ящика».
Перли возмущенно заворчал, но Крэмер кивком приказал ему выполнить сказанное, и сержант вышел из кабинета.
«Кроме того», — довольным голосом сказал я Крэмеру, — «прежде чем я раскрою рот, верните мой паспорт. У меня...»
«Притормози!» — проскрежетал инспектор. «Теперь твой черед идти на уступки, если твой рассказ придется мне по душе».
«Это вряд ли», — я твердо покачал головой. «Мой рассказ вам совершенно не понравится. Кроме убийства, вам нечего на меня повесить. Итак,
«У вас есть выбор. Вы можете отправить меня за решетку на 10 лет, ну, может, не на 10, но на 5 уж точно, и получить от этого удовольствие. Либо вы можете выслушать мой рассказ. И то, и другое вместе невозможно. А теперь представим, что произойдет, если вы отправите меня обратно в камеру, а Вульф поедет домой без меня. Как вы думаете, сколько времени вам потребуется, чтобы выяснить, каким образом мои волосы оказались под шарфом? Ну и так далее. Если же вы хотите услышать мой рассказ, я желаю для начала получить назад свой паспорт. А еще мне хотелось бы попросить вас держать себя в руках, поскольку должен признать, что я в порыве энтузиазма».
«Порыве чего?»
«Энтузиазма! Рвение!»
«Ага, ясно».
«Да, так вот. Я признаю, что в порыве энтузиазма позволил себе определенные вольности, которые вы можете счесть весьма оскорбительными».
«Хватит столько болтать. Чего тебе надо?»
«Воздуха свободы. Не вешайте на меня убийство. Никаких письменных показаний, только устные».
«Пошел к черту!»
«Как хотите», — пожал я плечами. «В конечном счете вам все равно не удастся посадить меня за убийство. Я знаю кое-что, что неизвестно вам. Вам потребуется 3000 лет, чтобы узнать, откуда взялся клок моих волос под шарфом, не говоря уже о...»
«Заткнись!»
Я послушно замолчал. Крэмер вперил в меня полыхающий взгляд, который я спокойно выдержал. Я был непреклонен. Тем временем шеф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку стула.
«Ладно», — проговорил инспектор, — «убийство вешать на тебя не буду. Начинай».
Я встал. «Вы мне позволите позвонить?» Крэмер резким движением придвинул ко мне телефон, и я набрал номер Лили Роуэн в Гринвиче. Поскольку она сразу сняла трубку, я пришел к заключению, что она сидела в номере гостиницы, а не водила Роя за собой по округе. Она была в дурном расположении духа и начала ко мне цепляться, но я тут же оборвал ее, заверив, что мы обстоятельно поговорим при встрече, которая состоится прямо сегодня, если она сядет на ближайший поезд до Нью-Йорка и прямо с вокзала поедет домой к Вульфу. Затем я попросил ее переключить меня на стойку регистрации отеля. Когда это произошло, я попросил соединить меня с номером Роя Дугласа. Несколько мгновений спустя я услышал в трубке его дрожащий голос. Рой, захлебываясь, тут же принялся рассказывать мне про газеты, написавшие о том, что он, мол, пустился в бега и его ищут, но я быстро его успокоил. Велел ему сделать то же самое, что и Лили, возвращаться в Нью-Йорк и ехать к Вульфу. Повесив трубку, я поймал на себе подозрительный взгляд Крэмера. Потянувшись к телефону, инспектор сорвал трубку и прорычал в нее:
«Отправьте 4 человек к дому Нира Вульфа на 35-й улице. Через пару часов, а может и раньше, там объявятся Лили Роуэн и Рой Дуглас. Если они захотят зайти в дом, пусть заходят. За домом следить в оба глаза. Если они не пойдут в дом, сядьте им на хвост».
Повесив трубку, он повернулся ко мне и показал на меня сигарой.
«Держал их наготове. Обоих. В одном ты ошибся, дружок. Ни с какой Лили Роуэн ты сегодня у Вульфа не встретишься, потому что тебя там не будет. А теперь давай мы тебя послушаем».
«Рассказывай, Арчи», — чуть слышно произнес Вульф.